Добрый день, уважаемые слушатели Православного радио «Воскресенье». В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцуховская. Сегодня гость нашей программы – отец Дмитрий Бажанов, клирик храма колокольни «Большой Златоуст», руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели. Христос воскресе!
Завтра, 13 мая, день памяти святителя Игнатия Брянчанинова. Почему-то, отец Дмитрий, я нахожу в разных источниках разные даты, вот этот вот день памяти. Где-то в феврале пишут, а где-то, что вот 13 мая. Почему так? Или это разные там день памяти, день рождения, может быть, я находила?
Ну, смотрите, во-первых, святитель Игнатий настолько почитают и настолько много он потрудился в течение своей короткой жизни достаточно, что он, во-первых, входит в соборы разных святых, там, петербургских святых, вологодских святых, это одно. Дальше 6 февраля он родился, 1807 года. Вот. А 13 мая по новому стилю мы отмечаем его преставление. То есть память святых празднуется именно тогда, когда они переходят в вечность. Когда отмучились в этой юдоле плача, юдоле смерти, закончили свое странничество на земле и перешли к возлюбленному Христу. Как и произошло также со святителем Игнатием именно по новому стилю 13 мая 1867 года.
Кто такой вообще святитель? Что значит слово святитель?
Святитель означает того человека, который был епископом при жизни, и по представлении своем, если он жил свято, то называется святителем.
Так, а можно теперь подробнее об Игнатии Брянчанинове?
Да, Игнатий Брянчанинов – это один из известных интеллектуалов XIX века. Он был сыном Александра Брянчанинова, дворянина из Вологодской губернии. Его отец был в свое время пажом при дворе Павла I, то есть такие высшие аристократические круги. И поэтому, когда святитель Игнатий, будущий в то время Дмитрий Брянчанинов, начинал свое образование, то он был вхож в самые такие элитарные круги Петербурга и лично был знаком с Пушкиным, с батюшкой и так далее. Ну, кому интересно, может биографию почитать. Он был блестящим чтецом. То есть прекрасно декламировал стихи. И давайте несколько слов-то о том, как прошло его детство, куда он поступил вообще, почему он выделяется среди многих архиереев XIX века. В этом есть много плюсов, есть некоторые нюансы, ну, как бы,
так,
минусы. Но в целом, значит, кто почитает его подробное жизнеописание, поймет, что XIX век был по типу, ну, в принципе, мало чем отличался от безбожного нашего 20-21 века. Ну да, были понятия чести еще. То есть, представляете, вот там, выходя замуж или женясь, еще было какое-то понятие верности. Ну, сейчас тоже у некоторых есть, но гораздо меньше. У офицеров было понятие чести. Там чиновники, ну, не все, ну, в общем, воровали, но тоже было какое-то понятие порядочности и так далее. Вот. Но в целом так вот, то, что наука все откроет, о том, что, значит, берет жизни все, свойственно было полностью XIX веку. Об этом мы можем прочитать в прозрениях Достоевского и Толстого, и, в общем, любую классику открываем, Некрасова. Видим вот, у Тургенева «Отцы и дети». То есть вот все, все доказано, никого Бога нет, наука все откроет, будет бессмертие. Ну, общие сказки, которые дьявол рассказывает каждую эпоху в своих вариациях. Все одно и то же. Вот, значит, он еще предлагал в раю Адаму и Еве вкусить от плодов и стать как боги. Вот, ну, стали, потеряли все. Так вот, Игнатий Брянчанинов вырос в семье аристократической, получил принятое в то время у дворян образование домашнее. И он был настолько одаренным ребенком, одаренным юношей, что он поступает в главный вуз в то время страны, инженерную академию петербургскую, называлась она тогда еще инженерное училище, вне конкурса. Там конкурс был, по-моему, 30 человек на место, он поступает вне конкурса и, более того, становится затем стипендиатом будущего Николая I. То есть это, ну, такая вот очень одаренный ребенок. И блестяще окончив училище инженерное, становится офицером. И когда ему карьера просто обещала очень многое, он все бросает и уходит в монастырь. Значит, почему так случилось? В детстве мама много его молилась о том, чтобы родился сын. Дмитрий Брянчанинов был долгожданным ребенком, но обращается к вере по-настоящему он в подростковом возрасте, 14-15 лет, происходит его обращение и первый такой опыт богообщения подлинного, когда он почувствовал благодать Божию, особо подвязаясь аскетическими подвигами, изучая в гимназии древние языки, они ему затем пригодятся для того, чтобы переводить святых отцов. И когда будущий святитель сказал, что он хочет посвятить себя Богу, отец его этого слушать не хотел, сказал, что он ушел, значит, в офицеры, поступил в этом училище инженерное. И такой штрих, почему я говорю, что 19 век был таким же безбожным, как и наше время, ну, чуть получше. Когда Игнатий Мельчанинов стремился соблюдать пост в учебном заведении, а это, напомню, первая треть 19 века, уж для тех, кто вот историю не учит, но что-то слышал, да, любители монархистов, это просто ну, такое вот время святое, что просто ну, православным просто ничего не было. Так вот, за то, что в среду и пятницу Дмитрий Брянчанинов постился, над ним издевались его одноклассники, однокурсники.
Угу.
Потому что полагалось поститься, как было положено к тому времени, раз в году на Страстной перед Великим Четвергом. Потом получить справочку и дальше жить спокойно до следующего года. То есть, эта синодальная система при некоторых плюсах несла очень много минусов. Вот. И более того, когда Дмитрий Брянчанинов стал ходить в Лавру Александру Невскую, он там стал встречаться с теми старцами, которые были связаны с собственными пустынями будущей, начинал у них узнавать о духовном опыте, об опыте молитвы, об опыте покаяния. Когда узнали, что он каждый воскресный день ходит в храм, в монастырь, причащается, как положено, согласно правилу Трульского собора, тот, кто три воскресных дня подряд не причащается, он уже вне церкви. Вот. Но к тому времени это было уже совершенно неинтересно. Когда папенька, святитель Игнатия будущего, узнал, что его сын, обучаясь в инженерной академии, посещает по воскресеньям храм и причащается, он устроил разнос петербургскому митрополиту, вызвал его на ковер, ну, пообещал ему разные нехорошие вещи, потому что он был при дворе, связи были, спокойно мог. И было сказано, чтобы из его ребенка не делали попа. Он был офицером. Первое. Второе. Когда свидетель Игнатий будущий стал разбираться и узнавать, а вот как, а вот почему в Священном Писании написано так, а вот как лучше сделать, и начал спрашивать это у законоучителя инженерной академии, он приобрел очень много проблем. Закон Божий преподавал, вы сейчас, наверное, упадете в инженерной академии, ну, немец, все это нормально, все, благодаря немцам Петербург. Но он был маленький не православный товарищ, а был, по-моему, лютеранин.
Угу.
Вот. Закон Божий. Ну, ничего, ну ладно, нормально.
Так.
В православной стране преподает. Это. Вот. Ну, так было принято, ладно. Игнатий Брянчанинов стал узнавать, а вот почему вот святые отцы говорят так, так. Значит, лютеранин это вообще неинтересно. Что нам какие там святые отцы, чего, куда. Ладно. Игнатий Брянчанинов говорит, а вот меня волнуют некоторые помыслы. Для православного человека, который занимается маленечко аскетикой, в подростковом возрасте понятно, что волнует юношу. Как бороться с позывами плоти там, и так далее. Как подумал немец, лютеранин. Он подумал, что святитель Игнатий будущий замышляет что-то нехорошее против госорганов.
Mm-hmm.
И донес на него. И, ну, в общем, я зачем это рассказываю?
Связь?
Дело не связи, а дело в том, что святитель Игнатий будущий находился под таким прессом, и за каждое свое исповедничество он действительно исповедовал Христа. За каждый свой поход в храм он отвечал именно вот перед такими товарищами. 19 век. Верить в Христа всегда неудобно, невыгодно, если ты по-серьезному веришь. Вот. И тем не менее, святитель Игнатий будущий блестяще окончил академию, получил офицерское звание и был направлен сразу же в полк, там устраивать фортификацию. Спустя год он просит отставки. Страшные разбирательства с отцом. Давление на него через разные совершенно круги. Ну, то есть, представьте себе, человек, который был связан полностью с двором, конечно, с Петербургом, со всем. И ему пришлось противостоять этому натиску. Первый натиск. Натиск искушения властью. Потому что дьявол предлагает. То есть, вот у тебя будешь будущим генерал. Да. Прямая карьера. Искушение деньгами. Власть, связи. Женись. Если кто-нибудь видел портрет Светлана Игнатия, это ну, просто красавец. То есть там потом почему будут даже сплетни возникать, разные нехорошие люди будут там что-то придумывать. Он, ну, как сказать, еле отбивался от женщин, то есть так вот скажем. Вот. И этот блестящий офицер все бросает и уходит вообще в неизвестный монастырь, который там вообще в то время монастырь на несколько разрядов делились, самый низкий разряд. Все. И когда Дмитрий Брянчанинов принимает постриг с именем Игнатий, он понимает, что тем самым он рвет полностью со своими родителями. Он отказывается от своего наследства, дворянства и так далее. То есть будущему святителю было что терять. Я для чего это рассказываю? Для того, что когда вы будете читать творение святителя Игнатия, вы должны понимать, этот человек не просто сидел там в кабинете, что-то придумал. Там не девочка, которую замуж не взяли, она кандидатскую пишет, от нечего делать. А это человек, который бросил все, отдал все, чтобы приобрести главное – Царствие Божие, чтобы быть со Христом. И он прошел через такие поругания и такие издевательства, чтобы быть со Христом, что то, что он пишет, действительно является подлинным, настоящим, а не искусственным. Кстати, до тех пор, пока Игнатий не станет архимандритом, отец вообще с ним не общался. Когда он стал архимандритом, ну, отец посчитал, что ну, вроде как уже, ну, уже не так стыдно, вроде как уже ближе там, к полковнику, там, к генералу, уже все-таки можно уже и признать. И начинается такое ну, небольшое общение, особенно с матерью, конечно. Вот. И святитель Игнатий, затем блестяще организовав работу одного из таких вот монастырей дальних, его опять замечает Николай I, еще раз напомню. Он был стипендиатом Николая I. И Николай I ему говорил, не идти никакие монахи. Он ему предлагал быть офицером дальше. И даже под угрозой репрессий Игнатий уходит в монастырь. Так вот, Николай I вспоминает о нем, и Синод указом своим переводит святителя Игнатия в Сергиевую пустынь под Петербургом. И 24 года святитель Игнатий трудится там и делает из придворного монастыря ужасного в нравственном плане, ужасного в хозяйственном плане, один из первоклассных монастырей Российской империи. При том, что святитель Игнатий терпеть не мог петербургского климата. У него его папенька воспитывал по английской системе, а по английской системе нужно было так издеваться над детьми, чтобы воспитывать в них волю. Что, ну, вот это можете почитать жизнеописание, как боялся вместе с братом Дмитрием Брянчанинов своего отца. Там над ним делал отец тренировки такие, чтобы мальчик закалялся и загнал его в воду, в холодную ледяную. И мальчик из-за боязни того, что вот выйти и он будет наказан, претерпев этот холод, на всю жизнь получил болезнь суставов. Вот. И для него петербургский климат с его этим миазмом, все эти болота, был ужасной вещью. И это можно прямо проследить, когда читаете произведение. Когда о чем-то грустном, сразу же приводится пример Финский залив, серые волны, серое небо. Ну, то есть, не любил он там. Не зря святитель Игнатий все-таки старопольский, кавказский. Он очень любил именно...
Тепло.
Ну, не то, что тепло. Он любил очень Николо-Обаевский монастырь, где он будет там на покое, чтобы здоровый климат. То есть, ну, это получается сейчас современная Ярославская область, а тогда это было... стык. Ну, в общем, сейчас современный Ярославский вас. Вот, то есть, чтобы не так сыро, чтобы все-таки был сосновый бор, там, ну, то есть, воздух здоровый, чтобы был, и так далее. Он 24 года несет послушание там. Святитель, который стремился уйти как можно дальше в уединение, ставится, возводится на самый пик, на самое острие встречи с миром. Там, где лесть, там, где придворная суета, там, где интриги. И всю жизнь Игнатий Брянчанинов будет от этих интриганов страдать. Он всегда будет говорить правду. он всегда будет обличать католичество, за что будет получать очень сильно из-под тяжка в спину удары. И из этого будет очень переживать. Потому что в то время общество русское все дальше отходило от христианства, все дальше отходило от православия, и все больше становились такими модными Фома Кемпийский. Угу. В общем, разные католические произведения, которые святитель Игнатий однозначно говорит: не вздумайте это читать, не вздумайте играть в роман со Христом. Ну и так далее. За что были выволочки разные, можете почитать, там донесения, полное собрание сочинений, все это есть. То есть святитель Игнатий, а сколько, как над ним издевались злопыхатели и говорили, что там он уезжает в Петербург на карете, там какой-нибудь там любовница, что-нибудь еще. То есть вот, ну, разные пакости ему деяли. Этому святому человеку, который в такой же аскетике, которая, ну, сложно кому-то представить. Его кабинет был очень скромный. Мы можем видеть, набрать просто в интернете прижизненный портрет святителя Игнатия. Скромный кабинет, изысканная мебель. Это все-таки был дворянин, интеллигент. Его окружали изящные вещи, но очень в небольшом количестве и очень скромно. Когда он будет назначен затем святителем Ставропольским, уже почти в конце своей жизни, 1860 год, то его здоровье к тому времени будет уже совсем подорвано. И он очень много успел сделать, тем не менее, на Кавказе. Зародить жизнь, где-то возродить христианскую жизнь. И климат пошел ему сначала на пользу, но потом все-таки болезни обострились, и он попросился в отставку. И несколько лет перед смертью он смог провести в своем любимом Николо-Бабаевском монастыре, где большее количество его творений были уже доработаны до конца. И такая еще ремарка: когда святитель Игнатий попросился на покой и ехал с Кавказа до современной Ярославской губернии, то ему помогали друзья, брат деньги собирал на проезд. То есть у него не было даже денег на проезд. То есть всегда все люди жили по-разному. Кто-то по смерти там не знали, куда девать деньги там, и так далее. А святитель Игнатий жил по-настоящему такой евангельской простотой. И теперь характеристика его творений и его особенность. Чем он выделялся от других архиереев? В отличие от всех других архиереев, святитель Игнатий не имел классического богословского образования. То есть он не заканчивал классические духовные училища, семинария, академия. А поскольку он обладал блестящим высшим образованием светским и уже с юношества прекрасно знал греческий, латинский язык и еще многие другие, я сейчас могу перепутать, французский он в совершенстве говорил, немецкий, ну, в общем, несколько языков европейских, как, знаете, у Достоевского читаешь, это был человек ничем не приметный, в серости, ну, там, на четырех языках говорил, а так, ну, вообще никто был. Святитель Игнатий тоже был полиглотом. Вот. И в этом есть плюсы и минусы. С одной стороны, он не прошел вот эту муштру духовных школ. С другой стороны, он был лишен схоластичности того времени.
Да.
Многие не в курсе, что в синодальную эпоху, когда были учреждены семинарии, на русском языке стали преподавать там только после 1939 года. И то не сразу же, не везде. Но это уже заслуга святителя Филарета Московского, Дроздова. Вот. Но 100 с лишним лет учили на латыни. Приезжал деревенский парнишка, ему сначала вдалбливали несколько лет латынь. Как это пригождалось потом крестьянкам, я не знаю. Вот. Но тем не менее, теперь наконец разрешили на родном языке разговаривать. Из-за этого уже, ну, не били. Постепенно еще отменили потом и наказания телесные. Кстати, отмена телесных наказаний очень сильно сказалась на качестве образования. Когда тебя хотят бить, то... Ну, вот шарашки у Сталина, да? Вот при товарище Сталине, да, такие вот институты были. Когда вас бить хотят, вы не очень хорошие стихи напишите, не очень хорошее открытие сделаете. Ну, что-нибудь делать, ну, так, чтобы не ударили. А человек свободный, вольный, творит совершенно по-другому. Вот поэтому, когда были отменены наказания, то стало проще. Так вот, святитель Игнатий избежал такого классического образования. И в этом есть плюсы и минусы. Значит, в образовании того времени в основе лежало именно заучивание.
Зубрёжка.
Да, вот зубрёжка, да. Вот. А он мог читать с оригиналов святых отцов. К тому времени только еще начиналось подступаться к тому, чтобы переводить святых отцов. Святые отцы были или под запретом, или не было образованных людей, которые могли их переводить. Или если переводить начинали, то требовалась разная цензура.
Угу.
Вот. Опять же, 19 век, там кто восхваляет, даже Достоевский не мог без цензора что-то опубликовать. Его заставляли убирать тельные места. Вот. Поэтому даже говорить прямо о Христе было нельзя в Российской империи. Ну, про это отдельный уже разговор. Говорить всерьез о Христе и Достоевский стал уже только вот после 65 года с преступления наказания. И то многие главы не давали издавать. И в советское время там по другим причинам, в царское время по другим. И только сейчас мы можем с вами открыть полное собрание сочинений, например, Федора Михайловича Достоевского, каноническое. И там уже все без купюр, с черновиками. И там можно понять, о чем говорит автор. Вот. То же самое было во время святителя Игнатия Брянчанинова. При его жизни с большим трудом могли выходить его сочинения. Ну, я не буду говорить, кто запрещал его издание. Кому интересно, прочитаете. Вот. Но, тем не менее, как писал святитель Игнатий Брянчанинов, только после 40 лет мужчина может о чем-то писать, учить, потому что он начинает что-то понимать. Вот. Это очень важные слова святителя Игнатия. Тоже сейчас становятся понятными. Вот. Хотя там в то время, конечно, люди взрослели раньше. И кроме того, поскольку не было вот такой школы духовной, то у святителя Игнатия также были и некоторые вот такие непонятности с окружающим его епископатом. То есть многие на него смотрели как на такую белую ворону, которая как вот благодаря, получается, царской власти или чему, стал сделать такую карьеру. То есть, ну, не понимая из двух сторон. Но он в этом плане, святитель Игнатий, выделяется из всего сонма XIX века архиереев. Кроме того, что сделал важное для нашего времени святитель Игнатий? Святитель Игнатий нельзя называется учителем покаяния, учителем молитвы. Он провел очень важную для нас кодификацию святоотеческого наследия. А именно, он прочитал всех доступных того времени святых отцов, то, что добротолюбие есть. И он сделал очень важный такой критический анализ и показал, что нам полезно в нашем 19, 20, 21 веке, а что маленечко устарело, или мы не можем даже воспринять. Как говорят умные люди, не потому нет старцев, что оскудела благодатью церковь, а нет послушников, которые будут исполнять повеление старцев. И вот Игнатий Брянчанинов уже пишет, что в его время найти подлинных старцев было уже очень сложно.
Уже тогда.
Да, при том, что была лава, при том, что была Оптина пустынь, оптинские старцы, и с ними у них связь была со Львом, с отцом Львом. И святитель Игнатий, например, пишет о посте. Вот простой новоначальный человек открывает добротолюбие.
Так.
И пишет. Там читает, в этот день нужно съесть только одну оливу, там два финика, все. Парнишка, живущий на Чукотке, там или в Югорске, где минус 40, если он такое будет делать, минус 40 в Рождественский пост или великий, начало Великого поста, он не протянет. Игнатий Брянчанинов объясняет, есть южные тип поста, там, где есть жара, там, где... Yeah. Вот, я помню, был на Афоне, конец мая. Ну, там это плюс 30-35. Я как раз вот поел там вот что-то типа этого. Пару оливок, пару фиников, все, ничего не надо. Ходишь, солнышко светит, море, чистый воздух, красота. Ходишь, молишься, все. часть. Дальше есть средняя полоса, там, где уже даже в пост должна быть пища чуть покалоритнее. Есть север, Соловки. Попробуйте на Соловках без рыбы. Это все, то есть там, ну, замерзнете сразу же. То есть нужен рыбий жир там, и так далее. То есть сами условия нашей жизни – это уже есть пост. Например, жить на Урале, там, жить в Сибири – это уже испытание. Одно дело – Канары, там, Майами, mm-hmm. все, другое дело. Вот. И так, Игнатий Бенчининов, все, что касается всего, например, всем рекомендую почитать его поучение о Иисусовой молитве. Что не нужно гнаться за количеством. Когда вам кто-нибудь начинает говорить, а я вот там ночью 500 поклонов земных, там, и у меня столько-то молитв, там, а вот ты можешь так? Да не дай Бог такое делать. Это вообще к христианству не имеет никакого отношения.
Угу.
Геннадий Мерчинов пишет, что главная молитва должна быть со вниманием.
Да.
Неспешно. И дальше описывает, почему и как происходит. Почему люди впадают в прелесть. Что такое прелесть? Ложь в превосходной степени и так далее. То есть все, кто желает ознакомиться с подлинным православием, всегда умные люди рекомендуют начинать со святителя Игнатия Брянчанинова, чтобы понять православную аскетику через произведение святителя Игнатия. И святитель Игнатий, имея целую плеяду последователей, учеников, и интересно, что к нему известность и, ну так, такая популярность приходит уже после его смерти по-настоящему. И современное монашество, которое желает быть монашеством, также опирается на святителя Игнатия. Поэтому труды, подвиг святителя Игнатия нужно учитывать, нужно к нему обращаться, нужно учиться в его трудах отыскивать, как нужно правильно каяться, как бороться с той или иной страстью, помнить о памяти смертной и так далее. То есть очень многое можно найти у святителя Игнатия. Поэтому всех призываю отбросить разные клише, отбросить разные байки про святителя Игнатия. Там некоторые говорят, что он какой-то там, у него мрачное какое-то христианство, там что еще, чушь mm-hmm. полная. Святителя Игнатия, в него нужно просто вчитаться. Его читать нужно как научную литературу. 5 страниц, 10 страниц с карандашиком. Почитали, подумали, передохнули, дальше читайте. То есть только вот так. Потому что это каждая страница святителя Игнатия, это как, ну, страниц 20-50 другого человека. То есть ёмко, сжато, четко. Еще раз напомню, что его корреспондентами были многие писатели известные 19 века. Кому интересно, почитайте там все это подробно. Письма все его есть. С кем он общался, что про него Тютчев писал, почитайте. И так далее. Какие он по отношению стал от Герцена, почитайте, кому это интересно, все это можно узнать. И святитель Игнатий – это один из самых известных святых святителей именно XIX века. То есть я считаю, что немногим он умален от святителя Филарета Московского, и также важен для нас, как святитель Феофан Затворник, святитель Тихон Задонский и так далее. То есть целая плеяда святых XIX века.
Сегодня, накануне Дня памяти святителя Игнатия Брянчанинова, говорили о нем с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма колокольни Большой Златоуст, руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Спасибо, отец Дмитрий.
Всем большое спасибо. Храни всех Господь.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я ее ведущая Ольга Войцеховская. До свидания.